Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. 200-летие Линкольна. Книжные новинки. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Кинообозрение Андрея Загданского. Фильм Мартина Макдона в Брюгге. Тайны благосферы. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Грузинский концерт в Нью-Йорке. Благотворительная акция русского дворянства. Февраль обычно холодный и неприятный месяц в Америке, но у него есть два преимущества. Во-первых, он короче других. Во-вторых, в феврале родились сразу два президента, каждого из которых хватило бы на отдельный национальный праздник. Вашингтон и Линкольн. Первый – великий президент, второй – любимый президент. Об этом можно судить потому, что о Вашингтоне рассказывают легенды, вроде пресловутого вишневого дерева, а о втором – анекдоты. Например, такой. Однажды, когда перед Белым домом собралась толпа, чтобы поглазеть на Линкольна, один зевака разочарованно сказал: «Да он обыкновенный человек». «Не расстраивайся, приятель», — ответил Линкольн. «Бог предпочитает обыкновенных людей, поэтому он и создал их так много». В сегодняшнем выпуске книжного обозрения Марина Ефимова расскажет о новых книгах, выход которых приурочен к 200-летию Авраама Линкольна.
12 февраля исполнилось 200 лет со дня рождения Авраама Линкольна. И это, конечно, поразительное совпадение, что именно в этот год президентом Америки впервые стал афроамериканец. Свою президентскую клятву Барак Обама давал, держа руку на Библии, принадлежавшей президенту-освободителю. Тут надо заметить, что Линкольн, будучи человеком верующим, никогда не принадлежал ни к какой церкви. Свидетельство свободы нравов тогдашней Америки и душевной независимости самого Линкольна. Вообще, при внешней простоте и душевной скромности Линкольн был весьма оригинальным человеком. Независимым, остроумным, мастером неброского, но чрезвычайно действенного красноречия. Даже его некрасивость была живописной и победительной. Его мудрость в отношении с друзьями и с врагами, чистота его помыслов, победоносность его политики, его шутки, ставшие фольклором, его чуть гротескная внешность – все это сделало Авраама Линкольна лишь наполовину реальной исторической фигурой, а наполовину – легендой. И вот именно легенды, попавшие в биографические книги, хотел бы отделить от реальных фактов известный журналист-ветеран Уильям Сафайр, обозреватель новых биографий Линкольна.
К счастью, во многих недавних биографиях мы находим новые тоннели, проложенные сквозь горы мифов, выросших вокруг противоречивой личности Линкольна. Несколько примеров. Приветливость Линкольна, его мягкий юмор, любовь к занятным историям и притчам, которые он постоянно рассказывал, были не более характерны для него, чем приступы тяжелой меланхолии. Несмотря на его скромные заверения, что все его поступки продиктованы обстоятельствами, лучшие книги о нем утверждают, что волевые решения диктовались неколебимыми политическими убеждениями. Он ненавидел рабство, но его готовность к братоубийственной войне с Югом диктовалась не столько христианским долгом, сколько политической целью, которую он считал задачей своей жизни – создать демократическое государство не крупных землевладельцев, а мелких свободных предпринимателей, в котором правит большинство, государство, каждая административная единица которого способна на самоуправление.
Мне кажется, что такая политическая цель не противоречит христианскому долгу. Еще несколько новых наблюдений над Линкольном. Небольшая книга Джеймса Макферсона «Авраам Линкольн» более подробно, чем прочие биографии, описывает искусство Линкольна формировать мнение общества. Как пример приводится эпизод, реально начавший войну севера с югом. Через месяц после вступления Линкольна на пост президента пришло требование южан вывести федеральный гарнизон из форта Самтер в Южной Каролине. И Линкольн, по мнению биографа, оказался перед дилеммой. Послать в форт войска, тогда перед лицом всего мира север станет зачинщиком войны. Увести гарнизон из форта, значит показать свою слабость и дать повод Европе признать конфедерацию южан отдельным государством.
Линкольн принял гениальное решение. Он послал в форт не армию, а запасы продовольствия для осажденного гарнизона. Конечно, Линкольн понимал, что президент Конфедерации Юга Джефферсон Дэвис не обманется таким якобы мирным жестом, ведь этот жест явно показывал, что форт принадлежит Союзу. И действительно, Дэвис приказал открыть по форту огонь. После этого, естественно, зачинщиком войны стал считаться Юг. Как и предвидел Линкольн, Европа не признала Южные Штаты отдельным государством. Но главное, гром пушек Юга немедленно объединил Север, который до этого был разделен в своих взглядах на то, стоит ли Юг войны.
«Манипуляторство?» – спрашивает рецензент Сафаер. И сам отвечает: «Конечно, манипуляторство, обдуманный ход политика». Однако не исключено, что интерпретация этого эпизода показывает не столько манипуляторство Линкольна, сколько желание рецензента представить всех политиков манипуляторами. Весьма распространенный соблазн. Другая биографическая новинка – книга «Линкольн-биография» Рональда Уайта. Несмотря на компактность, книга подробно разбирает религиозные взгляды Линкольна и представляет новые документы по этой теме. Кстати, в литературном плане Уильям Сафаер дал этой книге оценку «лучше всех, кроме самой лучшей», имея в виду яркую и четкую биографию, написанную историком Дэвидом Доналдом в 1995 году и ставшую классикой. Еще одна новая интересная книга под редакцией Харальда Хольца «Антология Линкольна. Великие писатели о его жизни и наследии». В списке писателей Уолт Уитмен и Натаниэль Гаттерн, поэт Роберт Лоуэлл и прозаики от Ирвинга Стоуна до И.Л. Доктороу. Литератор Артемус Уорд писал проницательно:
«Линкольн как бы просит простить его за то, что обстоятельства вынудили его стать львом. Но несмотря на то, что эта роль была вынужденной, он все равно займет место в истории рядом с Вашингтоном».
В конце обзорной статьи, посвященной новым книгам о Линкольне, Уильям Сафаер задается неожиданным вопросом: а что не написано о Линкольне?
Я бы хотел прочесть книгу «Самые большие ошибки Линкольна». Например, как Линкольну удалось без постановления Конгресса приостановить действие habeas corpus, то есть ареста и прочих мер пресечения без разрешения судьи в отношении бунтовщиков Юга? Почему этот гуманный лидер, чувствительный к страданиям других, отставил от армии генерала Маклеллана, избегавшего кровопролитных сражений, заменив его генералом, готовым проливать кровь своих и чужих? Почему за год до конца войны он сначала написал, а потом не послал письмо редактору «Нью-Йорк Таймс» с просьбой организовать мирные переговоры с президентом Юга? В этом случае ответ ясен. Он боялся, что переговоры могут привести к согласию на создание второго государства ради прекращения братоубийственной войны.
В этой предполагаемой Сафаером книге «Ошибки Линкольна» слово «ошибки» – явная замена выражению «преступления против гуманности». Не знаю, что бы ответили Сафаеру эксперты, но один ответ на все эти его «почему» может быть таким. Потому что Линкольн провидел, что образование рядом с Соединенными Штатами рабовладельческого государства грозит не четырехлетней, а вековыми кровавыми войнами. «Давайте, — заключает свой обзор Сафаер, — не будем коленопреклоненно стоять перед знаменитой статуей Линкольна, которая мрачно смотрит на нас с пьедестала Вашингтонского монумента. Давайте лучше изучать его таланты и его хватку в достижениях высоких политических целей». Элегантное низведение. Но я не хочу ему подчиняться. Я по-прежнему верю в то, что настоящее величие существует. И чем мрачнее и печальнее смотрит на нас Линкольн со своего пьедестала, тем яснее, какой ценой платит за свое величие смертный герой. Hurrah for the choice of our nation. Our heroes are brave and so true. We'll go for the great reformation, for Lincoln and liberty too. We'll go for the boy from Kentucky, the hero of Hoosierdom true. The pride of the suckers so lucky, for Lincoln and liberty too.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире музыкальное приношение Соломона Волкова. Соломон, что в вашем музыкальном приношении сегодня? Что вы нам принесли?
Я хотел откликнуться на один примечательный факт, а именно книга Пелевина «Священная книга оборотня» была издана в переводе на английский язык в прошлом году и вошла в список примечательных книг газеты «Нью-Йорк Таймс».
Это вообще большой успех, надо объяснить.
Очень.
Что это значит? Потому что русская литература, особенно в последнее время, очень редко появляется на страницах бестселлеров, уж точно не попадает в список
списке любимых критиков?
Ведь это две вещи. Во-первых, это занимательное чтение, а во-вторых, это познавательное чтение. И вот за комбинацию этих двух качеств, мне кажется, Пелевина в Америке и полюбили. Для американских читателей это как бы окно в современную Россию, но это окно, в которое очень любопытно заглянуть.
Это все-таки витраж, а не простое стекло.
И для меня же тоже в известном смысле Пелевин – это представитель определенного социального слоя, если угодно.
Вы знаете, я вообще Пелевиным занимаюсь давно, с 93-го года, и очень люблю его многие сочинения, болею за его сочинения, каждый раз переживаю, когда появляется новая книга. И сейчас, мне кажется, как раз Пелевин вступил в такую фазу, я бы сказал, некоторой монотонности. У него есть вот его последняя книга «Пи» в пятой степени, видимо, так ее следует называть. Что меня смущает в новом Пелевине, это то, что он механически обрабатывает один и тот же прием, а именно он берет какие-то мифы, причем мне кажется, что он пошел просто уже по энциклопедии мифы народов мира, и соединяет их с нынешними реалиями постсоветской России, с миром богатых, миром олигархов. И все это производит впечатление некоторой механичности. И я боюсь, что Пелевину нужна пауза, чтобы перегруппироваться. Но не будем забывать, что он еще молодой писатель, у которого еще многое-многое впереди.
Но мне представляется, что у него уже есть свой постоянный читатель, и я для себя из произведений уже Пелевина рисую облик этого читателя. И психология этого читателя меня очень интересует. И Пелевин мне помогает найти ключик к этой психологии. Мне кажется, что он обращается к человеку, которого я бы назвал так – супермен из офиса. То есть это человек, который сидит в офисе, он сидит перед компьютером, он работает целый день. Работа у него монотонная, неинтересная. Над ним сидит начальник. Он этого начальника боится и ненавидит. Но в своих фантазиях вот сидение перед компьютером, погружение в интернет, мне кажется, очень вот эту фантазийную, что ли, сторону, вот это фантазийное представление очень расширяет. И можно увидеть себя, вот играя, скажем, в игру компьютерную, себя каким угодно. Суперменом, героем, который поражает всех своим мечом, который выходит из самых затруднительных ситуаций, это все насаживается вот на ту конструкцию мифологическую, о которой вы говорите. Каждый раз вот эта конструкция другая, но суть этого супермена из офиса, она остается той же самой. Он себя воображает суперменом.
Знаете, если отбросить компьютер, то все это напоминает мне читателя 60-х годов, ИТР, которые читали так Аксенова, скажем, представляли себе, как они все бросают и переносятся в Эстонию, чтобы пить ликеры, ухаживать за красивыми девушками и жить по-западному.
Но у меня возникает очень специфический образ при этом. Я взял, должен сказать, наугад музыкальные фрагменты из разных произведений Пелевина, а нужно отдать ему должное. Пелевин с большим пониманием и вкусом пишет о музыке. Судя по его произведениям, я лично с ним не знаком, но судя по его произведениям, он очень хорошо разбирается в музыке. И его описание этой звучащей музыки в произведениях весьма адекватны. Так вот, я взял три разных фрагмента, совершенно разных композиторов. Но когда я их все прослушал, оказалось, что эти фрагменты по настроению совершенно одинаковые.
То есть вы хотите создать музыкальную виртуальную личность Пелевина?
Вслед за Пелевиным.
Ну что ж, попробуем.
Вслед за Пелевиным. Пелевин так подобрал произведения, что из них возникает действительно портрет, может быть, и самого Пелевина, в какой-то смысле, как всегда в таких случаях бывает, и портрет его читателя. Так вот, в «Священной книге оборотни», вот той самой книге...
Одна из лучших книг Пелевина, мне очень нравится.
Которая так хорошо сейчас прошла в Соединенных Штатах, оборотень, волк-оборотень, его любимая музыка – это «Гибель богов» Рихарда Вагнера. И вот я хочу показать фрагмент похоронного марша Зигфрида, в котором вот ощущается именно это мрачное торжество героя Супермена. А затем совершенно другой автор. Ничего, казалось бы, нельзя себе вообразить более далекого от Рихарда Вагнера, чем Леонарда Коэна.
Ну, Леонард Коэн просто любимец Пелевина. Пелевин ведь великолепно говорит по-английски, очень хорошо знает американскую поп-культуру. И любимый его автор — это Коэн. Книги Generation P просто эпиграфы с песней Коэна.
Да, но у Коэна, я хочу показать отрывок из его песни «First we take Manhattan, then we take Berlin», там именно та же идея, та же музыкальная семантика, та же атмосфера. Вот эта атмосфера мести, эта атмосфера торжества. Ведь в похоронном марше Зигфрида там нету скорби, потому что вся музыка наполнена торжеством. Герой умер, но он продолжает жить.
Это героические похороны.
И та же самая идея у Коэна. Это идея мести за унижение. Это идея торжества того самого супермена из «Офиса», о котором я и говорил. Песня замечательная, и она мне очень-очень нравится. Исполняет ее, конечно, сам Коэн.
Of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Guided by a signal in the heavens, I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan, then we take Berlin.
I'd really like to live beside you, baby. I love your body and your spirit and your blood. But to see that night that will fit through the station.
Наконец, в разделе «Музыкальный антиквариат» я хочу показать отрывок из произведения, о котором Пелевин пишет в своем романе «Ампир В». Это «Реквием Верди». И здесь я хочу процитировать, что он говорит об этом произведении. Мне кажется, это замечательные слова. И я никогда не смогу уже слушать «Реквием Верди» без того, чтобы не вспоминать этого отрывка. Вот, герой слушает «Реквием Верди». «Я расслабился», — пишет Пелевин, — «и стал слушать». То ли из-за грозной музыки, то ли из-за мигания вечернего света за развивающейся шторой мне стало казаться, что с миром происходят странные изменения. Вот в этой небольшой цитате, мне кажется, весь Пелевин. Тут есть тот сюрреалистический язык, который странным светом, тем самым, о котором пишет Пелевин, освещает всю прозу Пелевина. Но для меня сейчас эти несколько строчек будут также освещать и музыку Верди из его «Реквиема Диес Ира», «День гнева». Запись 1639 года. Дирижер – великий итальянец Тулио Серафин.
говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» кинообозрение Андрея Загданского, фильм Мартина Макдона «В Брюгге», «Тайны благосферы», беседа с Владимиром Нагельсманом, грузинский концерт в Нью-Йорке.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывшим руководителем нефтяного концерна «ЮКОС» инкриминируется хищение имущества в особо крупном размере. Адвокат Ходорковского Юрий Шмидт в интервью «Радио Свобода» заявил, что считает глупостью властей объявлять уголовным преступлением обычную экономическую деятельность. В ходе прокурорской проверки в республике Коми выявлено почти 700 нарушений правил пожарной безопасности в социальных и медицинских учреждениях. Временно закрыты 9 домов престарелых и одна психиатрическая больница, сообщает Интерфакс. Ранее стало известно, что директору сгоревшего 31 января в Подъельске дома престарелых Алексею Королеву предъявлено обвинение в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшим по неосторожности смерть. До 16 увеличилось число погибших в результате пожара в поселке Молодежной Астраханской области. Следственный комитет при прокуратуре получил достоверные сведения о гибели при пожаре еще одного человека. По последним данным, в числе погибших 5 детей. 7 человек госпитализированы с травмами. Сегодня в Астраханской области день траура по жертвам пожара. В Московском окружном военном суде продолжаются прения сторон по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В понедельник большая часть судебного заседания прошла за закрытыми дверями. В Самаре прошел обыск в редакции «Самарской газеты». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сотрудники правоохранительных органов заявили, что проверяют редакционные компьютеры на наличие нелицензионного программного обеспечения.
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» кинообозрение Андрея Загданского, фильм Мартина Макдона «В Брюгге», «Тайны благосферы», беседа с Владимиром Гандельсманом, грузинский концерт в Нью-Йорке. На мой взгляд, решусь высказаться определенно, самым интересным из номинированных на «Оскара» в этом году фильмов стала лента известного драматурга, ставшего недавно и режиссером, Мартина Макдона. О его фильме «В Брюгге» мы беседуем с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
Фильм, который наверняка озадачит многих зрителей. Во всяком случае, я надеюсь, что он озадачит. Меня «В Брюгге» озадачил. В какой-то момент сбил с толку. И мне это очень нравится. Я люблю, когда фильмы остаются загадкой, к которой интересно возвращаться, о котором интересно думать потом.
What is it you've done, Raymond?
Murder, father.
Why did you murder someone, Raymond?
For money.
Who did you murder for money, Raymond?
You, father. After I killed them, I walked home to await instructions. Get to Bruges.
Bruges, Bruges.
Bruges. Where's that?
It's in Belgium.
Что происходит в фильме? Два гангстера приезжают из Лондона в Бельгию, в средневековый город Брюгге, жемчужину европейского средневековья, чтобы пересидеть крайне неприятный момент в их карьере. Начинающий профессиональный убийца Рэй, выполняя первое заказное убийство, случайно, ненамеренно убивает ребенка. Рассерженный босс отправляет Рэя и его напарника Кена в Брюгге до дальнейших распоряжений. Кен и Рэй реагируют на красоты средневековья и шедевры Босха по-разному. Кен, который много старше, очарован городом, церквями и религиозными реликвиями. Рэй раздражен всеми этими красотами, шедеврами и скукой. Но это, так сказать, поверхность Рэя. В душе начинающий убийца переживает глубокую эмоциональную травму. Он убил невинного ребенка. Правда, надо добавить, что мишенью заказного убийцы был католический священник и убил его Рэй во время исповеди, но это почему-то совершенно не омрачает его совести. Кровь невинного младенца, того самого, о котором вопрошал Достоевский, вот что терзает Рэя. Кен, как старший товарищ, сочувствует Рэю. Как знак своей поддержки он рассказывает Рэю о своих оплошностях на работе, о случайно убитом невинном человеке. Но невинный, убитый Кеном, был уже взрослым, и в глазах Рэя не выравнивает их прегрешение. Тем временем босс в Лондоне звонит Кену с новыми распоряжениями. Распоряжения неожиданные. Кен должен убить Рэя. Рэя буза и грешник. После того, что сделал Рэй в глазах босса, ему жить уже на свете нельзя. Так считает босс, человек, который заказывал все эти убийства, о которых шла речь в фильме. С этого, собственно говоря, и начинается картина. Это завязка, предпосылка всего того, что нам предстоит увидеть.
Blakely?
Yes.
You have a message.
Number one, why aren't you in when I told you to be in? You better be in when I call again, or there'll be now to pay. I'm telling you.
He swears a lot, doesn't he? Let's go out.
Go out where?
The pub.
Yes.
У фильма много чтений. Брюгге становится не столько городом, сколько чистилищем. То самое место, где будет взвешиваться судьба всех грешников. Кому прощение и рай, а кому вечное пламя или попросту смерть. А грешники в фильме абсолютно все. Есть только градации греха или, скажем так, архетипы грешников. Кто убил просто невинного человека, кто отдает распоряжение на убийство, а кто убил ребенка. Картина работает, представляя собой определенную жанровую смесь между, скажем, бульварным чтивом Тарантино и пьесами Беккета. В Брюгге, с моей точки зрения, принадлежит к числу самых интересных фильмов прошлого года. Не случайно фильм номинирован на «Оскар» за лучший сценарий.
Я очень надеюсь, что он его получит, потому что, на мой взгляд, это прорыв именно в сценарной работе. После «Бульварного чтива» я не видел фильма с так хорошо написанным диалогом. И это, конечно, не случайность. Мартин Макдона – один из самых успешных драматургов нашего времени. 27 лет одновременно в Лондоне шло 4 его пьесы.
Блестяще.
И говорят, что до этого такое было только у Шекспира. В этом фильме я внимательно следил за диалогом, и выверенность этого диалога действительно напоминает Беккета. Он очень смешной и очень точный. Кроме всего прочего, вся сценарная идея построена как хорошая пьеса. Вот здесь не торчит ни одного конца. Нету ничего лишнего. Если есть ружье, оно стреляет. И не будем забывать, что Мартин Макдона очень молодой человек. Ему еще нет 40. И это всего его второй фильм. Я очень надеюсь, что нас ждет вообще явление большого режиссера.
Саш, я с вами абсолютно согласен. Картина щедрая, при этом действительно экономно выписана. Нет ничего лишнего, ничего не торчит. В чем моя единственная претензия по отношению к Академии в этом году, это то, что они не номинировали актеров, которые играют в этом фильме. Все играют не просто сложных негодяев. Дело не в том, что это негодяи, а дело в том, что это негодяи с угрызениями совести или с тягой к культуре, или со строгими моральными принципами. Любое это сочетание становится очень смешным и привлекательным.
Вы знаете, мне вспоминается, Довлатов однажды сказал, что лучшие в мире герои, литературные, художественные произведения, это неудавшиеся злодеи, как, например, Дмитрий Карамазов. И именно из такого персонажа, в принципе, вылезает весь этот фильм. Я вас уверяю, что Мартин Макдона очень внимательно читал Достоевского, и слезинка замученного ребенка появляется в этом фильме не случайно.
Да, на этой слезинке Мартин Макдона и сделал свою черную притчу о превратностях добра и зла. Притчу, между прочим, лишенную любого нравоучительного выхода. И это самое замечательное.
An Uzi. I'm not from South Central Los Angeles. I want a normal gun for a normal person.
Maybe that's what hell is. The entire rest of eternity spent in Bruges.
Back off, shorty. You don't know karate. Ah!
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Всемирный кризис бумажной прессы, в Америке он уже поставил на грань банкротства ряд крупнейших газет, привел к тому, что на место старой медии претендует новая электронная. Сегодня мы с Владимиром Гадельсманом обсудим одну из самых животрепещущих тем современной светской информационной жизни – блоги.
Давайте начнем с живого журнала. Являетесь ли вы, Саша, участником этого массового увлечения или психоза, как вам будет угодно?
Нет, Володя, в том-то все и дело. Я отчасти потому и затеял этот разговор, что надеялся понять, чем притягивают к себе блоги авторов, особенно профессиональных авторов. Писать ведь очень трудно, вы знаете. И меня удивляет, как много людей себя не жалеют. Короче, я со стороны с удовольствием присоединюсь к разговору. С чего начнем?
Давайте начнем с определения самого слова «блог». Я думаю, не все знают, что это сплав двух английских слов «сеть» и «регистрация» – «web» and «log». В его четырех буквах краткое и точное самоописание. Это публичное воспроизведение мыслей и слов во всемирной паутине. В отличие от любой журналистики, здесь границы совершенно размыты и бесконечны, а истинность, можно сказать, весьма мимолетна.
Мимолетность истины. Парадокс, граничащий с оксимороном. Зрячий слепец, нищий богач. Мимолетная истина.
Да, но так оно и есть. Последствия вообще такого способа общения обсуждаются. Тема эта очень актуальная. Что же получается в живом журнале? Читая его, вы испытываете любопытное чувство. Вы двигаетесь во времени назад. И это противоположно тому, что происходит с книгой. Ведь последняя запись в журнале для вас первая. При том, что мимолетная истина, оксюморон, как вы, Саша, сказали, это повествование кажется более правдоподобным, чем книга. Потому что журнал фиксирует факты. Кроме того, финал этой истории вам уже известен, вы ведь начали с конца.
Но у блогера нет времени собраться с мыслями, нет времени ожидать развязки событий, о которых он пишет. Блогер ежечасен и даже ежеминутен. Это скорее зуд, чем словесность.
Да, верно. Но все, видите ли, очень живо. По сравнению с репортерами, больше вероятность ошибок, а где ошибки, там и живость. Больше свободы, больше как бы несчастных случаев, вроде как экстремальный спорт. Но живость, по-видимому, все оправдывает. Это как бы такое письмо вслух.
Наверное, самая близкая форма к живому журналу – просто дневник.
Да, конечно, конечно. Но все-таки, не будем забывать, разница велика. Дневник – почти всегда интимно-частное дело. Не так уж много дневников выставляется на всеобщее обозрение. А блог – немедленно общественное достояние. То есть жанр публично исповедальный. В этом абсолютная новость. И это, я полагаю, своеобразный бренд человечества, если не сказать бред. На самом деле я склонен, видите, к некоторой иронии, говоря об этом жанре.
Я тоже, но мы в меньшинстве. Я слышал, что, скажем, в Южной Корее блоги ведут все молодые люди страны. Не что, по-вашему, делает этот исповедальный способ существования столь истерически популярным?
Да, ну вот хорошие слова вы сказали, способ существования. Успех здесь коренится в разговорном стиле, возрожденном блогерами.
К этому, наверное, следует добавить, что писательство такого рода труд всегда коллективный и одновременно индивидуальный. Связь между блогерами также важна, как и содержание блогов.
И это тоже нечто новое, верно? И линки притягивают не только писателей, но и читателей. Чем больше у вас связей цепочек, тем больше цепочек тянется к вам, и тем больше у вас читателей.
У вас получается, что блогосфера – свободный рынок идей и мнений. Его открытость гарантирует отсев никудышных идей и мнений. То есть блог должен сам себя чистить от глупостей. Но так ли это на самом деле? Ведь там полно грязи.
О да, но блогеры – люди, и они не застрахованы от всех человеческих глупостей и мерзостей. Но дело вот в чем. Грубость, оказывается, не худшее, что бывает в блогах. С точки зрения блогеров, хуже, когда их игнорируют, отцепляют от линка и прочее. Поэтому успешный блогер, он маневрирует. Многое зависит от того, как и где вы размещаете линки тех, с кем общаетесь. Список и его размещение на странице, например, индикатор того, кто и как вами уважаем в вашей интернет-вселенной. Знаете, я читал одного политического обозревателя недавно, который описывал свой опыт интернет-общения. Он профессионал, политический обозреватель. Первое время он общался с узким кругом специалистов по политике. Но в сегодняшней блогосфере это значит быть маргиналом. Теперь у него связи с литераторами, с учеными, с религиозными деятелями и просто с любопытными людьми. И для этого надо держать баланс между своими интересами и интересами других. Такие времена, когда блогер чувствует себя не столько писателем, сколько, вы знаете, онлайн-диск-жокеем, который творит некий гибрид своей музыки из разных мотивов и музык. Он и артист, и продюсер. Блогеры не писатели и не могут рассчитывать на это. У писателя результат всегда как бы более рассчитанный, надежный в сравнении с бурными, неожиданными высказываниями в живом журнале. Так что победный клич «блог должен как-то потеснить традиционное писательство» столь же глуп, сколь вреден.
Знаете, Володя, мне это напоминает лев, требовавший отменить литературу радиофакта.
Да, возможно, конечно, возможно такое сравнение. Важно, однако, что в каком-то смысле блоги обогащают писателя. В том случае, если он в состоянии использовать идеи и мысли, которые там мелькают. Если он способен их переработать, преобразовать во что-то более прочное.
В сущности, конечно, никто друг друга не заменяет и не вытесняет. Мне нравится сравнение с джазом. Джаз стал частью нашей культуры гораздо позже, чем классическая музыка. Но он ведь не заменил и не отменил ее, и ни один джазовый музыкант не скажет, что это вообще возможно.
Конечно, джаз требует просто другого подхода. Он интимней, импровизационней, индивидуальней. И в то же время это коллективное творчество, и публика соучаствует. Очень похоже на систему вот этой писанины в сети. Быть может, участие в таком действии, участие важнее слушания, важнее впитывания того, что слышишь. Ведь обычное чтение требует покоя, медитативного ответа. Вы знаете, чтобы высказать до конца свое ироничное отношение к блогам и всей этой системе общения, я скажу вот что. Человеку этими блогами, изобретением вот этого живого журнала, человеку подарена возможность почувствовать себя интересным и значительным. И это великое заблуждение, одновременно великая психотерапия. Это первое. Второе. Блогеры, меня лично, они провоцируют на каламбуры. Поэтому я предлагаю ввести выражение «слава блогу» и переиначить концовку поэмы Эллиота «Полые люди». У Эллиота так. «Так кончится мир. Так кончится мир. Не взрыв, но всхлип». А у меня так. «Так кончился мир. Не взрыв, но клик». Или, переиначивая Маяковского, «Ваше слово, товарищ браузер».
Смешно. Сарказм, Володя, нам не поможет, ибо на фоне мрачных перспектив умирающего газетного бизнеса у блогов может наступить золотая эра. Мне приходилось слышать, что блогосфера – это новое поколение нон-фикшн. Это невиданная и неслыханная возможность писать так, как никогда ранее не писали.
Конечно, это так. С другой стороны, тотальное блогописание обнаружило голод по-настоящему, по традиционному письму, которое, казалось, убывало в эпоху телевидения. Слова, любые слова, никогда не казались столь необходимыми, как сейчас. И это обнадеживает. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet. They're gonna knock me off my feet. A lot of kisses on the bottom. I'll be glad I got 'em. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. And close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Русское дворянство в Нью-Йорке образует крайне любопытную и весьма экзотическую область городской жизни. Уцелевшее после Октябрьской революции дворянство перенесло в новый свет и сохранило здесь многие черты старого обихода, прежде всего вкус и любовь к благотворительности. Об одной такой акции, привлекшей внимание зимнего Нью-Йорка, рассказывает наш корреспондент Виктория Купченецкая.
Зрители аплодировали долго и искренне. В который раз поклонившись, артисты, подойдя к краю сцены, протянули навстречу залу руки, как будто пытаясь выхватить из первого ряда тех, кого их музыка больше всего тронула. И действительно, на сцену поднялась невысокая, на вид хрупкая пожилая женщина в черном вечернем платье с пушистой светлой прической, украшенной старомодными заколками. Графиня Татьяна Николаевна Бобринская приложила руку к сердцу и, обращаясь к собравшимся в камерном зале Линкольн-центра, сказала, что, похоже, ее желание сбылось. Она порадовала любителей музыки. Концерт организован орденом Святого Иоанна Иерусалимского. Его еще называют орденом госпитальеров или мальтийским орденом. Нью-Йоркский концерт с участием трех грузинских оперных исполнителей политику отвергает. Собранные средства будут направлены и грузинским, и осетинским детям, пострадавшим в результате недавнего российско-грузинского конфликта. В зале, как обычно в Нью-Йорке, публика интернациональная. Грузины, русские, белорусы, американцы. Татьяна Николаевна рассказывает о культурных целях этого мероприятия, о том, как собранные средства будут переправлены в Осетию и в Грузию.
Они идут, во-первых, через православную церковь, которая имеет в Осетии там своих людей. А во-вторых, вот здесь находится Маруся Чевчавадзе, которая занимается грузинскими детьми много лет. И мы через нее встретили грузинскую мать Терезу, такая мать Марьямка, у которой 100 человек бездомных детей. Она ими занимается. Так что это наш долг – помочь, как мы можем. И тоже мне хочется очень, чтобы всегда все наши понимали бы наши культуры. Они что думают, что такое в Грузии? Только кинжалы бросать? Нет, вот они чудно поют. У них чудная музыка. Я почти ее не знаю вообще. Я немножко слышала. Грузия – старинная страна с очень старинной древней культурой.
Музыка эта действительно на уровне самых драгоценных жемчужин западной классики, но уникальная своим народным звучанием. Основателем грузинской классической оперы считается Захарий Палиашвили, получивший образование в Московской консерватории в начале 20 века, позднее ставший ведущим музыкальным деятелем советской Грузии. Его оперы стройные, классические по форме, а в обрамлении формы традиционное грузинское многоголосие, фольклор, национальная гармония. Вот дуэт из его оперы «Абисалома Этери» в исполнении тенора Тимураза Гугушвили и баритона Сулхана Гвилисиани. Для многих знатоков оперы вечер стал открытием. Такие грузинские композиторы 20 века, как Атар Тактакишвили, Григол Кокеладзе, Ривас Лагидзе, практически неизвестны на Западе. Ривас Лагидзе, кстати, писал не только классику, но и песни для советской вокально-инструментальной группы «Арера». Уже после концерта, на приеме, среди улыбающихся гостей с бокалами в руках, на вопрос журналиста об отношениях российского и грузинского народов, тенор Теймураз Гугушвили обвел рукой гостей.
Вы сейчас что-то замечаете, что мы враги? Враги это там, на верхушке, где сидят. Народ всегда был доброжелательный друг к другу. И у меня очень много в России друзей. Те же самые певцы, те же самые большие люди. Я бы сказал так, что это, что сейчас происходит, это не большие люди делают, это маленькие люди делают. Я думаю, это до поры до времени это все кончится. Мы спешим к этому, что наконец-то была бы спокойная, настоящая, тихая жизнь. Что друг другу не мешали, а помогали.
Это не первое благотворительное мероприятие православного ордена Святого Иоанна Иерусалимского, который в США имеет статус неправительственной организации. Иоанниты уже оказывали помощь жертвам урагана Катрина в Новом Орлеане, пострадавшим в результате терактов в Беслане, в Нью-Йорке в 2001 году. поддерживали совместные летние лагеря мира для палестинских и израильских детей. Для графини Бобринской такие проекты – продолжение многолетних традиций.
Мои родители, мы все занимались благотворительностью. Но ведь это дело ордена святого Иоанна Иерусалимского. Мы рыцари-госпитальеры. С самого начала это было их дело. А это было устроено, чтобы принимать паломников, которые терялись в Иерусалиме, не знали, что, куда им деваться, болели и так далее. Вот они ими занимались. Когда они попали на Мальту, это были самые знаменитые госпиталя в Европе.
Членов ордена можно узнать по небольшому восьмиконечному белому кресту, который они носят или в петлице, или на шейной ленте. В 1798 году российский император Павел I, благоволивший к рыцарям, принял титул великого магистра ордена и основал в России его некатолическое отделение. Император предоставил нескольким десяткам благородных российских семей, в том числе и предкам графа Бобринского, потомственное командорство. Кому-то все эти кресты и посвящение в рыцаре, церемонии и регалии кажутся средневековым атавизмом. Однако для Татьяны Николаевны и других наследников уважаемых российских фамилий орден – то, что прочно связывает их с собственной глубокровной генеалогией, с памятью о месте их знаменитых предков в российской истории, рассказывает Иван Сергеевич Оболенский, который гордится тем, что он прямой потомок Рюриков.
Сегодня в мире происходит так много разрушительного, и в этой стране, и за рубежом, знаете, политика. Старые здания разрушают, на их месте строят бог знает что. И поэтому так приятно, когда встречаешься с явлением, у которого есть традиция. Этой организации 800 лет.
Грузинские исполнители были так воодушевлены теплым приемом в Меркин-холле, что петь продолжали и после концерта. На фуршете, в фойе, подняв бокалы, артисты вдруг совершенно спонтанно рассыпались в многоголосие, запели грузинскую песню, как на веселой пирушке у себя дома.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Соломон Волков, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман и Виктория Купченецкая, а также грузинские артисты и русская аристократия Нью-Йорка. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».